Некоторые говорят еще, что бесстрастие – это воскресение души, прежде воскресение тела, а другие, что оно есть совершенное познание Бога, которое мы можем иметь после ангелов. Это предпоследние ступеньки, видите, описывается. Те вершины, к которым мы должны идти. Лестница вы видели какая, да? Итак, совершенство совершенных несовершаемое совершенство. В каком смысле? То есть оно уже доходит до того, что человек прикасается к предельному совершенству Бога и чувствует, что его совершенство, оно уже беспредельно. Его нельзя усовершенствовать. То есть совершенство человека заключается не в том, что он там на земле, да, свои силы развивает, так? А вот то, что он касается невидимого совершенства Творца, понимаете? И здесь уже он стоит как перед бездной божественной жизни в восхищении, как бы останавливается, да, вот в этом, перед этим великим совершенством. Как говорит Григорий Богослов, он говорит, что вот когда вы увидите Бога, говорит, смотрите, внимательно посмотрите на Бога, говорит, вот вы увидите, а идете умом, смотрите, огромные бездны сияющие, да, вы идете, видите, что начала у нее нет, поэтому, говорите, называйте безначальным. Потом вы идете дальше, в конец мира, умом, да, смотря на Бога, видите, что его бытие простирается дальше всякого конца. Вы называете его бесконечным, бессмертным, да? А сводите воедино, называете вечным. Ну, всегда мне в Григории Богослове удивляло то, что ему так спокойно с этими реальностями разговаривает, да? Он говорит, как вот, что мне всегда говорит? Он говорит, ну, я, говорит, когда смотрю на Троицу, я вижу единицу, я не могу оставить, то Троица, то единица, так? Вот пример на настоящее бесстрастие. Причем человек воспринимает это как нормальное состояние. А потому что это и есть нормальное состояние, понимаете, для человека. Видеть Бога лицом к лицу и созерцать Святую Троицу. Представляете, да? И действительно видеть это бесконечное совершенство, которое уже нельзя сделать более совершенным. Когда человек входит в саму божественную жизнь и пьет эту чашу нетления. И, как сказал мне некто, вкусивший его, так освещает ум и похищает его из вещественного, что часто, впрочем, по достижении этого небесного пристанища от жизни в теле, он восхищением на небо возносится к видению. Но здесь Иоанн Лесочник по обычаю скромно говорит в третьем лице себе самому. Вот, он говорит, что такой человек, он часто уже, живя даже в телесной жизни, вдруг и Духом Святым похищаем был из земли на небо. Итак, об этом говорит псалмопевец, который, может быть, собственным опытом познал это. Потому что избранники Божьи мощные на земле весьма превознесены, как говорит 46-й псалом. То есть, что значит превознесены на земле, да? То есть, не в смысле государственной власти, а в смысле того, что они видят небесные реальности. Как вы понимаете, им земная слава уже совершенно не нужна, так ведь? Представьте себе, вот нужно ли такому человеку, например, чтобы его хвалили на земле, или чтобы у него была государственная власть, или финансовая власть? Ему просто неинтересно, понимаете, просто элементарно скучно такими мелочами заниматься. Он просто, знаете, сквозь это как вот, ну, сквозь пустоту смотрит. Ну, это и понятно, да? Что вы выбрали? Вот на выбор. Вам непосредственно видеть Бога лицом к лицу или иметь миллиард долларов? Ну, вот так подумайте, сравните, да? Тленный миллиард долларов или нетленное богатство, так? Вечность, так? Итак, вот... и между бесстрастными один бывает бесстрастнее другого. Ну, это же такие тонкости, которые он знал уже по опыту. Ибо иной сильно ненавидит зло, а другой ненасытно обогащает добродетелями. Понятно, да, что второй бесстрастнее первого. И чистоту называют бесстрастием, да и справедливо, чистота есть начало общего воскресения и тления тленных. Примера бесстрастия приводит дальше Катион. Бесстрастие показал написавший, что он имеет ум Христа. Это апостол Павел, да? Бесстрастие показал некий египтянин, который сказал, я уже не боюсь Господа. Это сказал Антоний Великий. Вот как раз, да? Он сказал, я его уже люблю, я его не боюсь. И бесстрастие показало и тот, кто молился, чтобы опять возвращили к нему страсти. Иоанн Колов. Что он говорит, что венцов меньше получаю. Ты же достиг такого предела, что венцов меньше получаешь, что страстями не борюсь. Кто, прежде будущей райской светлости, удостоился такого бесстрастия, как тот сириец, Ефрем. Потому что Давид, столь славный между пророками, говорил Господу, дай мне облегчение, чтобы я успокоился. А этот подвижник Божий взывал, ослабь мне волны благодати твоей. Кстати, да? Я, говорит, уже не могу выносить, мое тело не выносит, да, тех волн благодати, которые ты меня наполняешь. Та душа имеет бесстрастие, которая приобрела такой навык к добродетелям, какие имеет страстные в своих сластях. Понятно, да? Вот как у алкоголика есть опыт там напивания, так? Так у бесстрастного есть опыт к добродетелях. Если верх объедения состоит в том, чтобы человек принуждал себя на принятие пищи, и тогда, когда не хочет есть, это верх объедения. Понятно, да? То верх воздержания в том, что и при голоде неповинную плоть свою удручать воздержанием. Если предел блуда есть то, что когда человек впадает в похоть при виде животных и даже бездушных созданий, то предел чистоты состоит в том, чтобы ко всем иметь такое же чувство, как предметам неодушевленным. Если крайняя степень сребролюбия есть то, что когда человек не может переставать собирать богатство и не насыщается им, то высота нестяжательности состоит в том, чтобы не щадить своего тела. Если крайним пределом уныния считается, что когда кто и в покое, и ко всему не имеет терпения, человек находится в покое, все равно раздражается, знаете, да? Без внешних признаков. Это признак крайнего уныния. То верхом терпения справедливо называется то, если человек, находясь в тесноте, считает себя имеющим отраду. Почему, да? Не потому что мазохист, а почему? Потому что то, что он черпает, это не земную радость, понимаете? То есть так же, почему он утесняет тело? Потому что он черпает и через это как бы новые силы черпает, понимаете? Если пучины гнева означает и то, когда человек и наедине гневается, то глубина долготерпения показывает в человеке, когда он преуспевает, пребывает в равном спокойствии, в присутствии, в отсутствии тех, кто его засловит. То есть одинаково состояние. Там есть те, кто его ругает, нет, кто его ругает, он безразлично, понимаете? Если крайние числа есть то, когда человек, не видя при себе никого, кто бы его хвалил, показывает тщеславные поступки, знаете, да, такое явление? Перед зеркалом прихорашивается там, да? Вот, фантазирует там, да? Вот. То признак совершенного нет тщеславия есть то, что человек при посещении других никогда не окрадывается даже мысли тщеславной. Если знак крайней гибели, то есть гордыни, есть то, что когда человек, кто возносится и малыми, и незначительными делами, и даже злыми делами, то спасительный признак смирения есть смиренно думать о себе и при великих начинаниях и дел и совершенствах. Если знак совершенного порабощения страстям состоит в том, что человек скоро повинуется почти всему, тайно всеваемого от бесов, понятно, да, человек дернул веревочку, сразу там сдался, да, на автомате, как смотрю, как там какой-нибудь там, да, кукла какая-то, то почитаю за признак святого бесстрастия, когда кто может не ложно сказать с Давидом: изменчивого ко мне человека, лукавого я не знал. И не знаю лукавого помысел. Как он пришел, и зачем приходил, и как ушел. Не замечал мысли, да? Они ко мне пролетели мимо, я даже их не заметил, не обратил на них внимания. И ко всему я стал нечувствительным, будучи весь соединен и надеясь всегда быть с Богом. Кто сподобился быть в таком устройстве, тот еще во плоти имеет живущего в себе самого Бога, который руководит его во всех словах и делах, и помышлениях. Поэтому таковое через внутреннее просвещение познает волю Господа, как бы слыша некоторый голос, и, будучи выше всякого человеческого учения, говорит: когда приду, и наконец я явлюсь лицу Божию. Ибо не могу больше сносить действие этого вожделения, но еще той бессмертной красоты, которую ты даровал мне прежде этого обрения. Понятно, да, человек как бы похищает с неба, он стремится, его небесное тяготение охватывает, чтобы он стремится выше небес попасть. Но что много говорить, бесстрастный уже не сам живет, но живет в нем Христос. Как сказал подвигом добрым подвязавшийся, хороший бег свой завершивший и веру православную сохранивший апостол Павел. Ни одного, из одного камня не составляет царский венец. Так? Так из бесстрастия не свершится, если мы будем не роить хотя бы об одной какого-то добродетели. Пускай не в одинаковой степени, да, но обязательно как это, все добродетели нужно охватывать. Представьте себе, что бесстрастие – это небесная палата небесного царя. Многие обители – это селение вокруг этого города, внутри этого города. А стена горнего этого Иерусалима – это прощение согрешений. Поспешим, братья, поспешим, чтобы получить вход в чертоги этой палаты. Нужно спешить, да, чтобы туда попасть. Если же о бедствии удерживает нас бремя греховных навыков, или самое время, ну что же, старые, да, то постараемся, по крайней мере, не лишиться одной из обителей вблизи этого чертога. Рядом с бесстрастием, да, где-то жить. Если же еще хромаем или духовно больные, то будем постараемся всячески попасть хотя бы внутрь этой стены, то есть прощение и согрешение попасть. Ибо если кто прежде конца не успеет войти туда, прежде смерти, да, кто не получит прощения согрешений, или лучше сказать, кто не перейдет этой стены, тот водворится в пустыне бесов и страстей. Понятно, да? По этой причине некто в молитве своей говорил: с Богом моим перейду я через стену. Понятно, что некто кто? Давид, конечно же, да? И другой пророк говорит от лица Божия: не беззаконие ли ваше производит разделение между вами и мною? Итак, разрушим, друзья, это следостение ограды, которую мы по безумию своим ослушанием соорудили. Постараемся здесь избавиться от греховного долга, потому что в аду нет того, кто может исцелить. Итак, дальше, перед последней ступенью, он говорит: блаженное бесстрастие восстанавливает убогий ум от земли на небо и воздвигает того нищего от гноющих страстей. Всехвальная же любовь сажает его с князьями, то есть с ангелами святыми, с князьями народа Господа. И бесстрастие подводит. Кстати, это то, что находится у ключа неба, да? А любовь — это уже и есть небо. Собственно, вершина всех вершин, дальше которой нет ничего. Тот самый предел, к которому мы идем. О союзе трех добродетелей, 30-я ступень, то есть о вере, и о надежде, и о любви. Это вершина всего. Теперь же, после всего сказанного, пребывают эти три. Все связывающие и содержащие. Вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше, потому что ею именуется Бог. По моему разумению, вера подобна лучу, надежда свету, а любовь кругу солнца. Все же они составляют одно сияние, одну светлость. Понятно, да? Вера как бы это лучик, по которому мы выходим, да? Потом мы выходим как бы в предбанник, видим уже свет, да, бьет из двери. А потом мы выходим на простор и видим солнечный круг, да? Сама любовь. Первое же, все может творить и созидать вера, да? Вторую, милость Божия, то есть надежду, ограждает и делает непостыдной. Понятно? То есть надежду Бог сам сохраняет по своей милости и делает так, что она не обманывает нас, так? На этом и жизнь рассчитана наша. А третье, никогда не падает, не перестает бежать и не дает почить и остановиться тот, кто уязвлен ее блаженным упоением. То есть она кто выпил питья любви, она его поражает в сердце, он уязвлен этой любовью, бежит и не может остановиться никак. И никогда не сможет остановиться. Понятно, да? Потому что он идет от одной радости к радости и переполняется силами, так? Бесконечности. Кто хочет говорить о любви Божией, тот покушается говорить о самом Боге. Простирать же о Боге непогрешительно и опасно для невнимательных. Поэтому нужно быть осторожным, когда мы говорим о любви. Это, кстати, очень важно, потому что очень часто дьявол под видом любви называет что угодно, но не любовь, так? Поддельную любовь какую-то. Слово любви известно ангелам, но и тем, лишь по мере их просвещения. Понятно, да? По-настоящему любовь знает только трое. Кто?
Отец,
Сын и Святой Дух, да? Потому что они в вечной любви пребывали до начала времен, и в нее они включают все творение, так? Любовь, собственно, есть отложение всякого противного Богу помышления. Потому что любовь не мыслит зла. То есть любовь заведомо, она заведомо никогда не согласится, злые мысли для нее несовместимы. Не принимает их сразу же. Без рассматривания. Любовь, бесстрастие и усыновление различаются между собой только одним названием. Потому что одно и то же. Можно сказать, человек достиг Божьей любви, или он стал сыном Божьим, или дочерью Бога, так? Или он достиг бесстрастия. Это одно и то же. Как свет, огонь и пламя соединяются в одном действии, так должен рассуждать об этом совершенстве. По мере оскудения любви бывает в нас страх, ибо в ком нет страха, тот или полон любви, или умер душой. Понятно, да? Страх Божий. Или когда человек не боится Бога, или когда он переполнен любовью, или наоборот мертвый. Понятно, там безбожники, они Бога не боятся, так? Почему? Потому что они мертвые. не покойники. Вот, душой. А человек, который боится Бога, боится наказания хотя бы, да, боится Господа, он еще не достиг любви, но он уже оживает потихонечку. Но предел тогда, когда человек уже не боится Бога. Потому что он уже видит его отца, как отца своего. Нисколько не будет противно, как я думаю, заимствовать сравнение для вожделения, страха, тщательности, ревности, служения и любви к Богу от человеческих действий. Итак, счастлив, кто имеет такую любовь к Богу, какой страстный влюбленный имеет к своей возлюбленной. Понятно, да? Бывало, что влюблялись. Когда вот влюблялись, то вот нужно также влюбляться в Бога. Поэтому и очень часто про мученика, про святых, про праведников говорят, что они божественным рачением воскрияются. Слово «рачение» – это перевод на славянское греческое слово «эртикон», которое можно перевести на русский так: божественной влюбленностью они окрыляются. Итак, счастлив тот, кто настолько же боится Господа, насколько осужденный преступник и боится судьи. Понятно, да? Потому что он в грехи не будет впадать. Понятно, да? Счастлив тот, кто так усерден и прилежен в благочестии, как благоразумные рабы усердны в служении своему господину. Счастлив тот, кто настолько ревностен к добродетелям, насколько ревнивы бывают мужья, лишающие себя сна от ревности к своим супругам. Понятно, да? Как ревность, если не мешает там заснуть, да, так и нужно, чтобы настоящая ревность была к добродетелям. Чтобы ты не мог заснуть, почему? Потому что опять какой-то добродетель сегодня не сделал, так? Счастлив тот, кто так предстоит Господу в молитве, как слуги предстоят царю. Представьте себе, вот у нас президент, да, на почетном карауле стоят там солдаты на вытяжку, так? Так мы должны на молитве предстоять перед Богом. Счастлив тот, кто подвизается, не пристану угождать Господу, как некоторые стараются угождать людям. Мать не так бывает привязана к младенцу, которого кормит грудью, как сын любви всегда приклеивается к Господу. Истинно любящий всегда воображает лицо любимого и с услаждением обнимает его образ в душе своей. Понятно, да? Вожделение это не дает ему покоя даже и во сне. Но и тогда сердце беседует с возлюбленным. Так же и любящий Бога. Он должен о Боге размышлять, даже когда он спит, когда он засыпает. Так бывает и с телесной любовью, так и с духовной. Некто, будучи уязвлен такой любовью, сказал о себе самом то, чему я очень удивляюсь. Я сплю по нужде природы, а сердце мое бодрствует по великой любви моей. Заметь, о премудрый брат, что когда огнень душевный истребит ядовитых змей, тогда душа желает и скончивается от любви к Господу, будучи палима огнем ее, как неким ядом. Ну, есть просто образ старый, что олень, он истребляет змей, он их пожирает. А когда съест ядовитую змею, от яда, который он поглотил, он у него движение начинает, он бежит к роднику. Также и человек должен стремиться к Богу, да, по любви к нему. Поэтому по-нормальному, конечно, убеждать людей ходить в храмы не надо бы. Понимаете, да? По-нормальному храм должен вообще быть круглосуточно открыт и забит народом. Почему? Потому что люди должны были стремиться к нему, так? Итак? Угу. Действие голода бывает каким-то как-то неопределенно и неясно, а действие жажды ясно и ощутительно. Ее узнают по внутреннему жару. Поэтому любящий Бог и говорит: «Возжаждал душа моя к Богу крепкому и живому». Да, то есть жажда такая, Богу увидеть. Человек не может успокоиться без Бога, да? Ее просто не выносит на этой силы. Если присутствие любимого человека явственно нас изменяет и делает веселыми, радостными, беспечальными, понятно, давайте человек там мрачный, он любимого увидел, там расцвел сразу же, да? Светился. Так и какое изменение не сделало присутствие небесного владыки? Представляете? Невидимо в чистую душу приходящего. Кстати, именно поэтому как раз лица святых, они прекрасны, понимаете? Даже фотографии святых, они просто замечательные совершенно. Замечали, может быть, да? Потому что они как бы светят. Даже фотографии, знаете, я же не говорю про иконы. Потому что они светятся от счастья, что к ним пришел их возлюбленный, понимаете? В этом суть христианства, понимаете? Оно и на том и построено, на личной любви Бога и человека. Бога, Творца Вселенной. Страх Божий, который, когда он бывает в чувстве души, обыкновенно очищает и истребляет ее нечистоту. когда человек страх Божий проникает в чувства души, так как в все чувства пропитывает страх Божий, то он всякую нечистоту от нее очищает. Потому что говорит пророк, утверди плоть мою в страхе твоем. Святая же любовь в своем действии иных поедает, а по другим словам песни песней, ты пленила мое наше сердце, пленила ты сердце. Действительно, некоторых она просвещает и радует действием своим подсказанному. На него уповало сердце мое, и он помог мне, и процвела плоть моя. То есть человек расцветает.